В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 января. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Международная правозащитная организация Freedom House в ежегодном докладе выразила озабоченность ситуацией в Грузии. Леонид Тибилов сегодня официально выдвинут на второй президентский срок инициативной группой избирателей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Грузинские и абхазские энергетики обсуждали в Минске вопрос остановки Энгури-ГЭС для проведения ремонта. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Амина Умарова.
США созывает Совбез ООН в связи с испытанием Ираном ракет. Трамп уволил исполняющую обязанности министра юстиции за отказ защищать иммиграционный указ. Экспертиза подтвердила сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проводит сегодня срочное заседание по инициативе США в связи с испытаниями Ираном баллистической ракеты. Миссия США при ООН объявила, что в связи с тем, что 29 января Иран произвел запуск баллистической ракеты средней дальности, Вашингтон запросил срочную встречу Совета Безопасности. Представители США заявили, что хотят представить последние испытания Ираном ракеты на проверку перед Советом Безопасности ООН, поскольку они считают, что эти испытания нарушили резолюцию ООН, запрещающую Ирану создавать ракеты, предназначенные для несения ядерных боеголовок. Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер также осудил последние испытания ракет Ираном. Больше Ирану не будет даваться право на неоднократные нарушения, связанные с баллистическими ракетами, продолжение поддержки терроризма, нарушение прав человека, а также других враждебных действий, которые угрожают международному миру и безопасности, сказал он. Израиль также призвал Совет Безопасности наказать Иран за проведение испытаний. Однако в прошлом Россия и Китай прикрывали Иран, блокируя любые санкции, предлагавшиеся в связи с испытаниями. Президент Трамп в понедельник вечером отправил в отставку исполняющий обязанности министра юстиции страны Салли Йейтс за отказ защищать в судах его распоряжение, приостанавливающее допуск в США беженцев со всего мира и граждан семи стран, где сильны террористические организации. Йейтс, назначенная Бараком Обамой на эту должность, возглавляла ведомство до утверждения Сенатом нового министра юстиции Джеффа Сэшенса, которое должно произойти в самое ближайшее время. В понедельник она объявила о том, что отдала распоряжение подчиненным не защищать в судах президентский указ о запрете въезда беженцев. Через несколько часов Белый дом распространил заявление, в котором говорится о том, что Йейтс совершила предательство по отношению к Министерству юстиции, отказавшись исполнять законный указ, цель которого – защита граждан Соединенных Штатов. Несколькими часами раньше лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер безуспешно пытался поставить на голосование резолюции о немедленной отмене указа президента, однако этот шаг был заблокирован республиканцами. А однопартиец Шумера, член Палаты представителей Джерри Надлер, полагает, если это и произойдет, то только по инициативе судов, а не законодателей.
Эхо Кавказа. Новости.
Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения «Солидарность» Лех Валенса был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Во время специальной пресс-конференции в Институте национальной памяти его сотрудник Анджей Позорский заявил, что результаты экспертизы не вызывают сомнений. Обязательство о сотрудничестве со службой безопасности, датированное 21 декабря 1970 года, было полностью написано Лехом Валенсой, как и 17 расписок получения денег за переданную сотрудникам службы безопасности информацию. По словам экспертов, оригиналы документов, найденные в минувшем году в доме покойного ныне ближайшего соратника Войцеха Ярузельского генерала Чеслава Кищика, не содержат следов подделок. Сам бывший лидер солидарности заявляет, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Прокурор напомнил, что комиссия по расследованию преступления против польского народа ведет расследование о возможной фальсификации документов за период от 1970 до 1976 года о том, что во времена Польской Народной Республики Лех Валенса был агентом госбезопасности. Прокуратура Канады предъявила 27-летнему жителю провинции Квебек Александру Биссонету обвинение в 6 убийствах и 5 покушениях на убийство по делу о нападении на мечеть 29 января. Об этом сообщает агентство Associated Press. Ранее канадские СМИ распространили информацию о том, что Биссонет был известен в соцсетях и университете Лаваля как сторонник правых взглядов. Жертвами нападения на мечеть в Квебеке, которые местные власти квалифицировали как теракт, стали 6 человек, еще 19 получили ранения. Главный подозреваемый Александр Биссонет был арестован. Также сообщалось о задержании выходца из Марокко Мохаммеда Кадыра. Позднее стало известно, что он проходит по этому делу как свидетель. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая накануне в Палате общин в Оттаве, выразил поддержку мусульманам, живущим в стране. В районе Авдеевки под Донецком продолжаются боевые действия. Как сообщает пресс-центр украинской операции, сепаратисты не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка, пишет «Украинская правда». В сообщении украинской стороны отмечается, что пророссийские сепаратисты отказались соблюдать режим тишины и не захотели забирать тела своих погибших.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Международная правозащитная организация Freedom House в опубликованном сегодня ежегодном докладе выразила озабоченность ситуацией в Грузии. Страна хоть и сохранила прошлогодние позиции, оставшись частично свободной, по мнению аналитиков, все же находится на грани изменений в сторону ухудшения. С докладом и мнением экспертов ознакомился Владимир Унанец.
Грузия, наряду с Украиной и Молдовой, изо всех сил пытается сохранить хрупкие демократические достижения последних лет. Но прогресс может сойти на нет, если Запад уменьшит поддержку страны. Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House. По словам представителя организации Сары Рипуччи, опасения продиктованы видимыми изменениями политического вектора США и ЕС.
Особая тревога в этом году связана с тем, что Европейский Союз и Соединенные Штаты, похоже, больше волнуют внутренние проблемы, и они не стараются служить примером для других или оказывать помощь, чтобы поддержать демократию. Таким образом, наши опасения связаны со странами, граничащими с Россией и на Балканах, где уже сейчас мы наблюдаем возврат к прошлому.
Впрочем, пока Тбилиси удается сохранять позиции. В рейтинге свободных стран мира Грузия с 64 баллами занимает 98-ю позицию из 210, находясь среди частично свободных. Немного отстает соседняя Армения, а вот Азербайджан Freedom House относит к автократии. В этой стране, по мнению аналитиков организации, в минувшем году были сделаны шаги, направленные на укрепление власти в условиях экономической и политической неопределенности. В докладе Freedom House указаны и самопровозглашенные республики Абхазия, Азии и Южной Осетии. Причем первая с 45 баллами также находится в категории частично свободных. А вот Южная Осетия набрала всего 11 баллов и выделена как несвободная территория. Наблюдатели считают, что рейтинги Грузии в исследованиях международных организаций довольно сносные, учитывая тот факт, что страна все еще находится в состоянии переходной демократии, где государственные и демократические институты еще не окрепли до уровня развитых стран. Но при этом опасения экспертов Freedom House обоснованы, считает политолог Георгий Гаврилович. Добронидзе. По его мнению, большую роль в проведении демократических реформ в стране играют именно обязательства Тбилиси перед тем же Европейским Союзом. И ослабление интереса со стороны Запада может полностью изменить вектор развития Южно-Кавказского региона в целом и Грузии в частности.
Есть большое опасение, что усилятся позиции Российской Федерации, и, конечно, это уже очень негативно повлияет на развитие демократических процессов в стране, потому что сама Россия не интересуется развитием демократии в регионе, потому что Россия сама не является, да, демократическим государством. И если мы посмотрим, вот какие режимы считают Россию привлекательной себе, для себя, вот это, например, среднеазиатские, практически султанистические режимы. Да, конечно, Россия будет пытаться, чтобы вот в Грузии не состоялась демократический процесс, потому что демократический процесс в Грузии отдаляет саму Грузию от российской орбиты. И если страны Запада будут уделять меньше времени, внимания и ресурсов развитию демократии в Грузии, конечно, это уменьшит стимулов демократизации в стране.
При этом, по мнению Габранидзе, уровень интереса Запада к стране не в последнюю очередь будет зависеть от дипломатических усилий Тбилиси. Как отмечает эксперт, создается впечатление, что Грузия живет от саммита до саммита. И если руководство страны не будет проявлять активности, то заинтересованность тех же США и ЕС к демократическому развитию региона может сойти на нет. Запад, по словам Габранидзе, весьма прагматичный игрок, и Грузия должна показать ему, что может быть не только потребителем, но и выгодным партнером. А то, что страна опережает соседние страны по уровню свободы, вовсе не означает, что является демократическим государством. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Минске прошла встреча между энергетиками, представляющими грузинскую и абхазскую стороны Ингуригэс. На встрече обсуждался вопрос остановки станции для проведения ремонта. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях проинформировал журналистов в ходе брифинга в Сухуми генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария. На брифинге побывала Елена Заводская.
Проблемы Ингургэс в Минске обсуждали с абхазской стороны генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария, с грузинской стороны вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе. Станция Ингургэс расположена на границе между Абхазией и Грузией, и на протяжении последних 20 лет все вопросы ее эксплуатации всегда согласовываются между сторонами. На этот раз руководители энергетической отрасли решали вопрос капитального ремонта деривационного тоннеля на Ингургэс. Нынешний 2017 год, как и предыдущий, начался с тревожных новостей о состоянии Джаварского водохранилища Ингургэс, единственной станции, которая обеспечивает Абхазию электроэнергией. В прошлом году после падения уровня воды в нем начались верные отключения электроэнергии по всей территории Абхазии. Сегодня уровень воды в водохранилище опустился до 431 метра. Критический показатель составляет 420 метров. На этом уровне Ингургэс должна быть остановлена. Помимо уровня воды в водохранилище, есть еще одна серьезная проблема у Ингургэс. Это деривационный туннель, протяженность которого составляет 16 километров. Из-за его неудовлетворительного технического состояния происходит фильтрация и имеет место большая потеря воды. Аслан Басария сообщил журналистам.
Всем известно, что на определенный период времени комплекс Ингургэс должен быть остановлен. Остановка связана с проведением изыскательских работ и мониторинга деривационного туннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, которая находится на территории Республики Абхазия. Данная остановка обусловлена тем, что последний раз в этом туннеле проводились работы в 2006 году. По нормативам такие работы должны проводиться каждые 5 лет, но, к сожалению, таких возможностей не было, в связи с чем сейчас нужно провести достаточно глубокий мониторинг этого туннеля и принять уже технические решения, запроектировать проведение работ, которые будут предварительно проведены в 2018 году.
Для выполнения необходимых работ в деривационном туннеле и последующего заполнения водохранилища в середине февраля станция Ингургэс будет остановлена на 2 месяца. Встает вопрос о том, где брать энергию на время остановки Ингургэс. Аслан Басария рассказал о том, что перед тем, как встретиться с грузинскими энергетиками и решать вопрос остановки Ингургэс, прошли грузинские встречи в Москве.
В рамках взаимодействия российских, грузинских, абхазских энергетиков принято решение о получении перетока в количестве 200 мегаватт со стороны Российской Федерации по линии Салхино-Псоу 220 киловольт. Этого перетока для того, чтобы удовлетворить нужды Абхазии, недостаточно. Но хочу вам сообщить о том, что если сам Ингургэс как станция работать не будет, то будет работать перепадная ГЭС-1 на дополнительном притоке, который будет попадать в водохранилище на перепадный ГЭС через так называемую переброску. Ниже по руслу реки Ингур, ниже плотины, есть отвод воды, который будет попадать, часть этой воды будет попадать в водохранилище в Гальском районе. Конечно, этого притока будет недостаточно, но порядка 50-60 мегаватт эта станция может выдать.
Таким образом, переток электроэнергии даст Абхазии около 260 мегаватт, а потребность составляет примерно 390. Аслан Басария заверил, что верных отключений не будет, но призвал население Абхазии максимально экономить электроэнергию. Переток энергии в Абхазию будет обеспечивать энергетический холдинг Интеррао. В России цена на электроэнергию существенно отличается от абхазской. У нас киловатт-час стоит для населения 40 копеек, а Россия будет продавать ее по цене примерно 2,5 рубля за киловатт-час. Стоимость перетока за 2 месяца составит примерно 500 миллионов рублей. Аслан Басария заверил, что бремя оплаты не ляжет на плечи населения. Для потребителей электроэнергии в Абхазии стоимость киловатт-часа останется прежней. В настоящее время ведутся переговоры о том, кто и как будет оплачивать переток энергии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Новостям из Цхинвали. Леонид Тибилов сегодня был официально выдвинут на второй президентский срок инициативной группы избирателей, которые собрались в концертном зале «Чермен». Поддержать Тибилова приехал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и главный советник управления администрации президента России Алексей Филатов. Ирина Келексаева следила за мероприятием.
Я не могу сравнивать мероприятие по выдвижению действующего президента Леонида Тибилова с предвыборным съездом «Единой Осетии», так как не была на нем. Но количество людей, которые собрались в киноконцертном зале «Чермен», впечатлило. Зал официально вмещает в себя 450 человек, но в него постоянно заносили стулья. Была полна галерка, до предела заполнено фойе. Для тех, кто не вместился в основной зал, были вывешены два экрана, на которые транслировались все выступления. Сам Леонид Тибилов неожиданно появился в сопровождении главы РСУ Алании Вячеслава Битарова. Среди тех, кто пришел поддержать Тибилова, были многие политики и общественные деятели. Информация об аншлаге в Чермене быстро дошла и до конкурентов, потому как спустя пару минут сидящий рядом человек показывал мне анонимное сообщение в сети Facebook. Якобы посетить мероприятие по выдвижению на второй срок Тибилова обязывали тех же сотрудников телевидения под угрозой увольнения. При этом, будучи сотрудником ГТРК ИР, я подобных указов от начальства не слышала. Процедура выдвижения началась с показа небольшого кинофильма «Леонид Тибилов, 2017». После биографии кандидата на большом экране появились кадры событий зимы 2011 года. Протестующие на площади, костры, силовики в масках с автоматами. Овации зала вызвали кадры, где Алла Джоева, бывший лидер оппозиции, возвращает букет цветов Анатолию Бибилову во время дебатов в прямом эфире на местном телевидении. Тревожное музыкальное сопровождение плавно перешло в позитивный марш, и зрители переместили в день сегодняшний. Под рубриками «Восстановление», «Народ», «Молодежь» создатели фильма рассказывали о вкладе Леонида Тибилова в восстановление республики. Вячеслав Битаров и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин, участвовавший в съемках фильма, выражали надежду на дальнейшее сотрудничество с Леонидом Харитоновичем и на работу с его командой. Почти рядом с действующим президентом сидел в зале главный советник управления администрации президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ в Республике Абхазия и Республике Южной Осетии Алексей Филатов, что окончательно сбило с толку одного из моих соседей по галерке. А разве они не Бибилова поддерживают? Громче всех после просмотра аплодировала женщина, которая после фразы из «Леонид Тибилов 2017» «Приемная президента всегда открыта для народа» пожаловалась, что год не может попасть к нему на прием. Зато мы 5 лет живем спокойно. Это его заслуга. Словно извиняясь, объясняла она свой эмоциональный порыв. Мероприятия и многочисленные выступления в поддержку Тибилова начались по плану. На сцену вышли представители политических партий НХАС, Родина, Коммунистической партии Южной Осетии, Тбилиси, вышел к микрофону и руководитель «Единства народа» Владимир Келихсаев. Келихсаев отметил, что выдвигаться в президенты, вопреки ожиданиям общественности, он не станет. Вместе с однопартийцами они приняли решение поддержать на президентских выборах действующего президента. Член российской компартии Чермен Дудаев зачитал приветственный адрес от Зюганова, который тоже считает, что Тбилов воистину народный кандидат. Дальше на сцене побывали представители студенчества, медицинской общественности, научной интеллигенции, многодетных матерей, простые жители улицы Мамсурова. В затянувшемся после энергичного начала действия никто бы уже не удивился появлению делегатов от шахтеров или доярок. На самом деле многих интересовало выступление Аллы Джоевой, которое уже назвали одним из самых взвешенных и ярких на собрании инициативной группы.
За 5 лет от пыльных бурь, от массового террора, когда люди боялись даже у себя на кухне произнести громко слово. Сограждане мои, вы забыли эти дни? Они сегодня позволяют себе прямо критиковать и президента, и его команду, и какие-то, возможно, ошибки. То есть народ проснулся после жесточайших репрессий, свидетельством которых и были события, был протест народа в 2011 году. За все позитивное, Леонид Харитонович, искренне вам мой человеческий поклон, как человека немолодого, как человека знающего, что и зачем он говорит. Если я озвучу какие-то позиции, то только потому, что как председатель партии «Осетия, площадь свободы» я еще не имею права заявлять о своей поддержке вашей кандидатуры. Хотя я вам абсолютно откровенно говорю, что вы самая симпатичная фигура, симпатичная в политическом отношении, которую я на сегодняшний день вижу.
Сам кандидат Леонид Тбилов выступил в завершении собрания инициативной группы. Он поблагодарил народ за поддержку и сказал, что у него нет никаких сомнений в том, что если мы продолжим вместе, плечом к плечу двигаться вперед, то все наши планы и программы развития будут реализованы. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинские пропрезидентские партии парламентского меньшинства «Единство народа», «НХАС» и «Народная партия» выступили совместным обращением, в котором обвинили коллег из партии большинства в юридической безграмотности и неспособности ее лидера, спикера парламента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова, организовать нормальную работу законодательного собрания. По мнению Мурата Гукимухова, по мере приближения выборов президента разногласия между депутатами будут нарастать.
Такое впечатление, что сегодняшнее заявление партии парламентского меньшинства – это такой элемент предвыборной стратегии штаба Леонида Тбилова, скажем так, на бибиловском направлении. Ее задача – оттянуть значительную часть сил бибиловского штаба и его партии «Единая Осетия» на конфликт с парламентскими партиями. Это такая игра на снижение авторитетности оппонента. Чем беспредметнее и мелочнее будет конфликт, тем больше разочарований он вызовет у наблюдающих за ним избирателей. Приведу пример. Программы «Парламентский вестник» и «Деталь», которые освещают деятельность парламента, не пускают в эфир на ГТРК ИР. Анатолий Бибилов заявляет о противоправных действиях в отношении законодательной власти, о недопустимых методах конкуренции и тому подобное. Вполне понятно, что в этой ситуации исполнителям явно не с руки вступать в полемику, отвечать на упреки в цензуре, потому что в этом случае им неизбежно придется оправдываться. А оправдываться значит признавать себя виновным, значит уступить инициативу оппоненту и вообще бледно выглядеть, что недопустимо в предвыборный период. Исполнители нашли изящный выход из этой ситуации. Пропрезидентские партии заявили о произволе «Единой Осетии», отсутствии у единоосов элементарного уважения к коллегам из других партий, о том, что за 2 года «Единая Осетия» не смогла наладить элементарный рабочий климат в законодательном собрании. Депутаты жалуются, что их и близко не подпускают к эфирному времени, которое, между прочим, предназначено не только для одной партии, но и для всех народных избранников, чтобы они могли отчитываться перед своими избирателями. 3 партии меньшинства уже требуют свою долю эфирного времени. В принципе, почему бы и нет? Как будут делить эфир, пока непонятно. Партии заявляют, что каждая из них должна получить равную долю. Но, может быть, согласятся разделить эфирное время пропорционально местам в парламенте. А может, что тоже вероятно, дележка эфира переместится в суд. Можно предположить, что в результате этого дележа «Единая Осетия», а значит и кандидат в президенты Анатолий Бибилов, могут потерять до 75 25% эфирного времени. Согласитесь, это существенная потеря. Но куда важнее в этой истории то, что дело обретает совершенно другой оборот. Это уже никакая не цензура и не притеснение законодательной власти. Совсем нет. Это уже история про то, как депутаты не могут договориться между собой. Возникает качественно новая ситуация. В этом конфликте больше нет субъекта под названием парламент. И нет больше субъекта конфликта под названием исполнительная власть. Есть лишь 4 парламентские партии, которые не могут найти общий язык. Исполнительная власть лишь в недоумении наблюдает со стороны за набирающим обороты конфликты в парламенте. Пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть исполнителей, в неумении скрыть иронию. В этом, как мне кажется, есть смысл не вступать в конфликт с оппонентом, потому что он не приносит никаких бонусов. Наоборот, обе стороны конфликта закапывают себя в глазах избирателя. Так пусть этим займутся депутаты парламента. Приведу еще один пример. Парламент принял бюджет на 2017 год с дополнениями, которые были внесены по инициативе «Единой сети» в нарушение регламента и без дополнительного согласования с правительством. Правительство молчит. Молчит и президент. С обвинениями в адрес партии большинства выступили их коллеги. Единство народа, НХАС и Народная партия. Приведу фрагменты из их заявления, опубликованного сегодня в информагентстве РЕС. Цитирую. «Сегодняшний случай – это очередной пример юридической безграмотности и игнорирования мнения своих коллег, продемонстрированной партией «Единая сеть». Конец цитаты. Это такой пример, как можно выставить оппонента в несерьезном свете. Согласитесь, чем это не игра на понижение? И самое главное, ответить на это некому, кроме коллег по депутатскому корпусу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Парламентское большинство выступает за еще большее сокращение прав президента, с чем категорически не согласна оппозиция, пишет газета «Резонанси». Председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что очень важно, чтобы порядок избрания президента соответствовал его полномочиям. Ограничение прав первого лица государства обсуждалось и на заседании рабочей группы Конституционной комиссии на прошлой неделе. Разговор тогда шел и о лишении президента права назначать послов, и о порядке избрания самого главы государства. Сегодня на эти заявление ответила его пресс-спикер Эка Мишеладзе, пишет информационное интернет-агентство Interpress News.
Позиция президента заключается в том, что у народа не должны отбирать права назначать президента. Что касается остальных вопросов, надеемся, что Конституционная комиссия действительно будет обсуждать важные пункты и не возникнет ощущения, что они говорят обо всем, кроме важных конституционных тем, и что эта комиссия создана для того, чтобы работать лишь в направлении ослабления полномочий президента.
Подобное впечатление сложилось и у председателя Ассоциации молодых юристов Анны Нацлишвили. Если комиссия продолжит работать в этом направлении, то вполне может столкнуться с серьезными проблемами, заявила правозащитница в интервью газете «Резонанси». В Тбилиси уже второй день обсуждают судьбу торговцев сгоревшего детского мира. Заместитель министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что на данном этапе ведется изучение налоговых обязательств и долгов пострадавших, после чего ведомство примет индивидуальное решение в отношении каждого из них, пишет информационное интернет-агентство reportyori.g. С призывом к коммерческим банкам и кредитным организациям проявить солидарность и отложить срок выплаты их долгов уже выступил премьер-министр. Между тем, пока ведется следствие и подсчет ущерба, некоторые торговцы говорят о том, что это был умышленный поджог.
Шли разговоры о том, что на этом месте хотели что-то построить. Говорили об интересах Карфура. Если они хотели, то строили бы. Чего им от нас-то нужно?
Сказал один из торговцев в интервью газете «Резонанси».
Все это подстроено. Электричество отключали в 19:00. Так как же в 2 часа ночи возник пожар?
Жалуется еще один торговец. Между тем, эти слухи сегодня попытался развеять директор торгового центра «Детский мир» Георгий Мачавариани.
«Мы ничего не продаем, мы максимально постараемся восстановить здание. Если расследование закончится скоро, то максимум за 2 года мы должны завершить реконструкцию»,
заявил Мачавариани в интервью телекомпании «Имеди». «Санкции за нарушение правил дорожного движения могут быть ужесточены уже весной текущего года», пишет газета «Резонанси». По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, речь идет о нарушениях, которые чаще всего приводят к авариям, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и так далее. Кроме того, в парламенте уже рассматривается вопрос внедрения системы бесконтактного патрулирования, когда полицейские будут ездить по городу на частных автомобилях.
«Эта система способствует дорожной безопасности и безопасности наших наших граждан даже тогда, когда водитель думает, что поблизости нет патрульного экипажа. Возможно, будут задействованы и переносные радары. Сегодня такие детекторы работают лишь стационарно. Они установлены на столбах, а нарушители часто сбавляют скорость при проезде мимо этих столбов. В будущем, возможно, будут использоваться переносные радары, которые в разное время будут размещаться в разных местах.
Заявил Талаквадзе. К работе над этим подключены парламент, правительство и разные НПО, продолжает респондент издания. Уже через год изменения дадут результат и позволят спасти жизни многих людей, считает респондент издания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Фатима, которые представит Амина Умарова.
Председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе сегодня отправился в Брюссель с первым рабочим визитом. По информации пресс-службы парламента, делегация законодательного органа будет присутствовать в Европарламенте при рассмотрении вопроса безвизового сообщения с Грузией и процедуре голосования. В рамках визита грузинские парламентарии встретятся с председателем Европарламента Антонио Таяни, председателем парламента Бельгии Зигфридом Браке и председателем Сената Бельгии Кристин Дефрейн. Кроме того, члены делегации встретятся с докладчицей Европарламента по вопросу отмены визовых ограничений для граждан Грузии Марией Габриэль. Грузинские депутаты встретятся с еврокомиссарами Димитрисом Аврамополосом и Йоханнесом Ханом. Делегация парламента Грузии завершит визит в Брюссель 3 февраля. Голосование по вопросу безвизового сообщения с Грузией состоится на заседании Европарламента 2 февраля, информирует «Грузия онлайн». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Тбилиси с гендиректором Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристианом Дэниелсоном и управляющим директором по делам Европы и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Томасом Майер-Хартингом. Как сообщили в прессе правительства, на встрече стороны обсудили осуществляемые в стране реформы, соседскую политику Евросоюза и перспективы взаимоотношений Грузии и ЕС. Кроме этого, в ходе встречи разговор шел и о новой повестке дня ассоциирования на 2017-2020 годы, а также ход подготовки к 5-му саммиту Восточного партнерства, передает «Грузия онлайн». Было подчеркнуто важное значение своевременного завершения процедур визовой либерализации и высказана надежда, что граждане Грузии смогут путешествовать по странам Европы без виз в ближайшем будущем. Представители ЕС также обсудили с премьером вопросы региональной безопасности. Сторонники Амирана Багаева уведомили сегодня Центр избирком о собрании по выдвижению его кандидатуры на пост главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Собрание инициативной группы назначено на 6 февраля. Сегодня собрание по выдвижению кандидатуры на пост президента провела также инициативная группа действующего главы Леонида Тибилова. 26 января на предвыборном съезде партии «Единая Осетия» была выдвинута кандидатура спикера парламента Анатолия Бибилова, а вчера собрание по выдвижению своей кандидатуры на пост президента провела инициативная группа Алана Казонова. Выборы главы Южной Осетии назначены на 9 апреля 2017 года. Торговцы сгоревшего торгового центра «Детский дом» в Тбилиси грозятся нарушить полицейский запрет и самовольно войти в аварийное здание, если не получат на это разрешение, передает «Новости Грузия». Очевидцы утверждают, что пожар в четырехэтажном здании торгового центра до сих пор не потушен. На отдельных участках все еще остаются очаги возгорания и заметен дым.
Спасибо. С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Парламентские выборы, намеченные на 12 марта, обещают быть самыми конкурентными за всю историю самопровозглашенной Республики Абхазия. До окончания сроков выдвижения кандидатов еще далеко, а на каждое депутатское кресло в среднем претендует уже около 3 человек. Немалый переполох в обществе вызвало и возможное участие в этих выборах экс-президента Александра Анкваба. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За декаду, прошедшую после начала регистрации в Абхазии инициативных групп и партий, выдвигающих кандидатов в парламентарии, названо уже более 100 претендентов. Из них 8 выдвинула партия Айнар. Другие политические партии еще не определились. Возможными кандидатами в депутаты парламента 6-го созыва уже стали нынешние парламентарии Валерий Кварчия, Кан Кварчия, Саид Харазия, Отар Цвишба, Тайфун Ардзинба, Леонид Чамагуа, Тингиз Агарба, Валерий Агарба, Гурам Барганджия, Ахра Пачулия, Вагаршак Косян, Юрий Зухба, Левон Галустян, Роберт Яйлян, Фазылбей Авицба, Бижан Убирия, Беслан Цвинария, Алмаз Джапуа. Среди известных в обществе людей инициативными группами выдвинуты также бывший председатель Центра избиркома Абхазии Батал Табагуа, экс-министр внутренних дел Рауль Лолуа Бар, экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, бывший глава администрации города Сухума Алиас Лабахуа, бывший первый вице-премьер правительства Шамиль Адзинба, бывший премьер-министр Леонид Лакербая. Но главной интригой кампании по выборам 6-го созыва абхазского парламента, несомненно, является возможное участие в ней Александра Анкваба, который 1 июня 2014 года был вынужден подать заявление о добровольном уходе с поста президента республики. А слухи, что он, возможно, пойдет в парламентарии, я упоминал на эхе Кавказа еще около 3 назад, в начале прошлого ноября. Этот слух обрел зримые черты после того, как в минувшую пятницу 27 января на сайте Абхазия Информ появились 2 обращения к экс-президенту с просьбой баллотироваться в парламентарии. Группы представителей научной и творческой интеллигенции, перечисленные имена 26 известных деятелей, и группы 46 неназванных матерей воинов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В соцсетях и на интернет-форумах тут же развернулось бурное обсуждение этих обращений. Привлекли внимание комментарии всегда рассудительного форумчанина под ником КТ, которого трудно заподозрить в симпатиях к действующей власти. Задайте себе вопрос, зачем это Анквабу нужно? Кто его будет охранять? Он в качестве главы исполнительной власти не смог этого избежать. При всем моем к нему уважении, в нашей политике нужны новые люди, и его приезд не будет на белом коне с шашкой в руке. Конец цитаты. Мнение этого форумчанина, несмотря на многочисленные возражения ему ряда сторонников Анкваба, изменилось только в понедельник, вчера, после появления информации о регистрации инициативной группы по его выдвижению. На это КТ откликнулся комментарием. Неужели инициативная группа собралась без согласия Анкваба? Это маловероятно. Неужели кто-то думает, что он не пройдет в парламент? Думаю, в составе парламента он сможет трансформировать в нужную сторону наше государство, сделав его более эффективным. Конец цитаты. А вот мнение известного российского эксперта Александра Скакова, к которому я обратился за комментарием ситуации в минувшее воскресенье. С одной стороны, Анкваб недаром относительно быстро и легко согласился уйти. Те же самые покушения на него, чтобы про них не говорить, не могли не повлиять на любого человека. Затем он на время ушел из активной политики. Затем, дав несколько интервью, частично в нее вернулся. Его присутствие на абхазской политической сцене, как мне кажется, ощущалось, но временами возникало такое ощущение, что его личное отношение к тем или иным персонам в оппозиции определяет очень много, ослабляя тем самым общий оппозиционный потенциал. В итоге непродуманных шагов, возможно, опять же, из-за только только лишь периодической и удаленной вовлеченности анклава в политику, оппозиция фактически раскололась. В этой ситуации, скорее всего, сторонники анклавовского крыла убеждают его вернуться в политику, в данном случае в качестве депутата и лидера этой части оппозиции, а он колеблется. Но, учитывая то, что было ранее, думаю, что в итоге он не станет возвращаться, даже депутатом. Он умный человек и хорошо понимает, что дважды в одну и ту же реку не войдешь. Конец цитаты. Не думаю, что мнение Скакова кардинально поменялось вчера. Ведь, повторюсь, формального согласия анклава баллотироваться еще не получено. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А в рубрике «Голоса» Анаид Гагарян спросила жителей Сухуми, как они будут голосовать, за партии или по привычке за конкретных людей.
Вы предпочитаете голосовать за партии, либо за конкретных людей?
За конкретных людей. У нас фактически партии как следует не созданы. Получается, по чуть ли не по фамильным, по родственным. Я лично создавал Народную партию Абхазии, был первым его председателем. Тогда все районные представители были, 500 с лишним делегатов. Сегодня я просто удивляюсь, как Министерство юстиции регистрирует такие партии. Там их количество даже не более 50 есть. Они не охватывают районы. Какие у них программы? Никто ничего не знает. Идут в этот парламент. У них опыта нет у многих. И там законы надо писать.
А есть партии, которым вы полностью доверяете?
Нет таких партий. Просто я личности знаю. Игорь Марухба.
Если брать между тем и тем, то, конечно, лучше за партию. Знаете, вот один в поле не воин. Есть же такая хорошая вот поговорка. То когда партии, все-таки, когда много народу, они много человек стоят, как бы они выдвигают что-то. Разумеется, как бы это элементарно. Один меньше добьется, чем, допустим, какая-то уже группа людей. Карина.
Здесь. За конкретных людей. Конкретный человек, которого я знаю, который не подведет. А партии там разные люди, там можно ошибиться. Варден Филия.
Буду за конкретных людей голосовать, если я пойду вообще голосовать. Тимур меня зовут.
Для меня важно, чтобы попали туда хорошие люди, толковые, образованные. И в партии есть такие люди, и в других местах тоже есть такие люди.
Скажите, есть партии, которым вы полностью доверяете?
Ну, есть коммунистическая партия, в которой мы состояли все в советское время. Вот я сейчас тоже состою в этой партии. Ну, можно сказать, что я ей могу больше доверять. Моя фамилия Алан, зовут Патико Багратович.
Определенные партии, если идут даже во власть, то есть, конечно, там лидеры, безусловно, в определенной партии, а так по личности более как бы правильно, я считаю.
Есть партии, которым вы доверяете?
В каждой партии есть люди, которым я верю. А так, чтобы именно склоняться к определенной партии, у меня нету таких мотивов. Евгений Воробьев.
До нынешней предвыборной кампании я все-таки считал, что в Абхазии более приемлемое это вот голосование по одномандатным округам. Но сейчас вот поменял свое мнение. Хотя бы для начала смешанная система. Но в перспективе, мне кажется, что вообще лучше перейти полностью на партийную систему выборов, поскольку политическая партия будет нести ответственность. Это будут люди, которые будут реализовывать программу партии. И это будет уже, на мой взгляд, конкуренция идей, конкуренция мыслей. Партии уже будут нести персональную ответственность за своих выдвиженцев. Алхаз Чолоков.
Человека знаешь уже.
А в партии?
В партии там их так много. Разберись со всеми с ними.
Ну, для меня важнее то, что когда человек сам выдвинул себя. Партийный это намного легче, я считаю, чем самому выдвинуть себя и выиграть. Вова.
За конкретных людей. Хочется голосовать за того, за человека, кого ты знаешь. Партия какое-то абстрактное понятие для меня, во всяком случае. Не вполне ясное. Мадина.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Предложенная властями Грузии модель механизма контроля тайной слежки вызвала бурное недовольство правозащитных НПО и оппозиции. Правящая сила грузинской мечты планирует создать специальное агентство при службе госбезопасности. Это, по мнению оппонентов данной идеи, еще более упростит спецслужбам задачу вести незаконную тайную слежку. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Коалиция правозащитных НПО «Это тебя касается, нас опять подслушивают» сегодня пригрозила оставить парламентскую рабочую группу. Не представители власти профильных НПО разрабатывают модель контроля тайных слежек. По действующему закону СГБ только с согласия суда и аппарата инспектора по вопросам защиты персональных данных начинает вести тайные следственные мероприятия, то есть вести прослушку и слежку. Однако СГБ сохраняет полный доступ к мобильным операторам. Именно это обстоятельство исчел Конституционный суд нарушением и обязал парламенту 31 марта исправить положение. Представители правящей силы «Грузинская мечта», по словам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, долго думали и решили, что было бы правильнее создать отдельное агентство по осуществлению тайных следственных мер. Это будет юридическое лицо публичного права при СГБ. Главу агентства будет назначать и увольнять премьер-министр, но ведомство будет наделено максимальными гарантиями независимости. Это будет баланс между защитой прав человека и безопасностью. Этим двум большим ценностям будет служить новая модель. Мы вносим еще один ключ. Он будет предоставлен конкретному судье Верховного суда, который в ходе контрразведывательной деятельности осуществит специальный контроль над тем, как идут следственные мероприятия. Помимо этого, продолжает Эка Беселия, в процесс контроля работы агентства будут вовлечены парламент и органы других ветвей власти. Однако в предлагаемой властями модели правозащитники не обнаружили ничего утешающего. Сегодня представители коалиции «Это тебя касается» на совместной пресс-конференции заявили, что новая модель не соответствует требованиям Конституционного суда. Правозащитники уверены, что агентство, созданное на базе СГБ, еще больше будет способствовать спецслужбам ведению бесконтрольной тайной слежки, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Это не независимое агентство, а ведомство, контроль над которым в высокой степени остается за СГБ. Все это не что иное, как попытка ввести общество в заблуждение. Осуществляется эксперимент в духе советских методов тайной слежки и прослушивания. И это абсолютно неприемлемо.
Чего добиваются правозащитники, рассказывает глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Надо создать такое независимое ведомство, которое не комплектовалось бы представителями СГБ и других структур исполнительной власти. Ведомство было бы подотчетно парламенту, и было бы больше гарантий того, что этими полномочиями не будут злоупотреблять. Правозащитники не видят смысла в продолжении работы в парламентской рабочей группе, если представители правящей силы «Грузинская мечта» будут настаивать на своем. Предложенной моделью остались недовольны и в стане оппозиции, говорит депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария. Это правительство не проявляет желания закончить эпоху тайных незаконных слежек. Бюджет СГБ увеличивается на 18 миллионов лари, и это показывает, какой у власти приоритет. И сейчас идет речь о том, что правительство будет назначать главу ведомства, который должен гарантировать законность тайной слежки. Это будет политическое назначение, так что о решении проблемы нет и речи. Раз и навсегда принять совершенный закон о тайных следственных действиях призвал сегодня власти президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он считает, что закон должен защищать права граждан на личную жизнь и интересы безопасности государства. Но, судя по сегодняшним заявлениям представителей «Грузинской мечты», рекомендации президента и правозащитников учитывать не намерены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы возвращаемся в Схинвали. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне принял бюджет на 2017 год. Но противостояние между представителями парламентского большинства и сторонниками юго-осетинского президента Леонида Тибилова продолжается. Оппозиция покинула зал заседания, обвинила спикера парламента в игнорировании их мнения. Жанна Тарханова о причинах противостояния.
Парламентское большинство отказывалось принимать главный финансовый документ без завершения судебной реформы. Спикер парламента объяснял это тем, что Высший арбитражный суд, проходящий стадию ликвидационных мероприятий, не может в то же время быть одним из распорядителей бюджетных средств. Накануне глава Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева предложила внести в текстовую часть документа поправки и расписать упоминание Высшего арбитражного арбитражного суда. Кочеева предложила в поправках определить, что судебная реформа должна завершиться до 1 января 2018 года. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева возразила, что их не ознакомили с поправками, поэтому представители парламентского меньшинства не могут проголосовать за бюджет. В знак протеста она покинула сессию. Ее примеру последовали и другие депутаты от НХАС и Единства народа. В ответ Олеся Кочеева пояснила, что закон о судебной реформе, принятый в 2014 году, имеет временные рамки. По ее словам, все мероприятия должны были завершиться до 1 января 2015 года, чего не было сделано. Большинство депутатов проголосовали за принятие бюджета. Однако сегодня три парламентские партии выступили с совместным заявлением, в котором обвинили спикера парламента, цитата, «в игнорировании мнения других политических партий». С такими обвинениями не согласны в парламентском большинстве. Председатель комитета по бюджету Жанна Кочеева считает их безосновательными.
Для этого в статью 7 мы решили внести обоснование того, почему эта формулировка до сих пор сидит таким образом, в каком виде ее. Поправку внесли в статью 7 государственного бюджета Республики Южная Осетия. Поскольку Верховного арбитражного суда у нас нету, и он не мог в этом виде быть в бюджете, поэтому нашли мы обоснование и выход из создавшейся ситуации.
Лидер Народной партии Александр Плеев не согласен с парламентским большинством. Он не голосовал за бюджет.
Ну, значит, точно не голосовали. Даже не верят в том, что в бюджет внесли отдельной строкой изменения, и вот то, что они хотели внести до этого, то есть изменения в конституционную статью о реформировании судебной системы. Причем тут бюджет и причем тут конституционная реформа судебной системы. Никакого абсолютно единения в этих двух законах нет. Но, к сожалению, вот так посчитала Единая Осетия, что она скрестила. То есть она внесла закон о бюджете и конституционный закон. Закон о бюджете – это обычный закон, а конституционный закон – это конституционный закон. И они вот эту новую конституционную изменение в системе реформирования судебной системы, они внесли это в бюджет.
Сама Олеся Кочеева считает обвинения парламентского меньшинства контрпродуктивными.
Бюджет прошел все необходимые инстанции в парламенте. Он обсуждался и на заседании комитета, и на президиуме, был вынесен на сессию. На сессии каждый депутат имеет право внести какие-либо свои предложения. Это именно то, что прописано в регламенте, нарушений никаких не было. Мною были предложены эти, это предложение было внесено, и депутаты здесь имеют право абсолютно или согласиться с ними, или не соглашаться. Понятно, заявление в чем незаконность, потому что практика, в том числе и Российской Федерации, как раз и показывает, что в случае правовых карт, когда они бывают в законодательстве, но при этом нужно бывает принять бюджет, и тогда они выходят из этой ситуации путем внесения определенных формулировок в текстовую часть бюджета.
Олеся Кочеева также добавила, что ее удивляет позиция меньшинства.
Я должна больше сказать, что меня, конечно, они удивляют. Мягко говоря, удивляют, потому что ключи уже многие из них не первый раз в парламенте, а они работают и в аппарате. Они прекрасно понимают, что никаких нарушений здесь нет, и бюджет принят законным способом. Сегодня журналисты приходили, говорили, что вот есть фразы, что нужно было 23 голоса, а не 18. Это простой бюджет, он не конституционный закон, поэтому здесь не приходится говорить о нарушениях. Более того, поскольку мы всегда призываем к законным действиям, уверяю вас, на подобные действия бы мы не пошли никогда. Поскольку все говорили о необходимости принятия бюджета, то мне вообще непонятно, о чем еще речь. Бюджет принят.
Теперь проект бюджета должен подписать президент Леонид Стебилов. Однако, по мнению лидера народников Александра Плеева, ставить точку в этом вопросе пока рано, и соперничество между президентом и спикером в ходе президентской гонки скажется и на судьбе главного финансового документа страны. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
В Тбилиси в Доме писателей сегодня прошла презентация документального романа Шорены Лебанидзе «Манана Ануа. 52 плена» на абхазском языке. Книга повествует о событиях 93-го года, которые произошли в селе Куманы неподалеку от Сухуми. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Повествование в романе ведется от лица Мананы, дочери Юрия Ануа, известного абхазского мецената. Автор книги Шурена Лебанидзе говорит, что летом 2015 года на протяжении 2 месяцев она ежедневно встречалась с Мананой, от руки записывала в толстый блокнот историю ее семьи, то, что произошло с ней во время абхазско-грузинского конфликта. Сама Шурена никогда не бывала в селе Куманы, не видела церковь Иоанна Златоуста, в которой Манана и ее мать прожили 2 месяца в плену, после того, как Юрий Ануа и священнослужитель храма, отец Андрей Курашвили, были убиты членами абхазской вооруженной группировки по подозрению в том, что они помогали грузинам, говорит Шурена. Ей приходилось очень подробно расспрашивать свою героиню, до тех пор, пока у автора не появилось стойкое чувство, что место, о котором она пишет, хорошо и знакомо. Пока все герои этой истории не обрели конкретные черты, не выстроилась последовательная цепочка событий, не открылись характеры и анатомия отношений, говорит Шурена Лебанидзе.
Когда все происходит во время войны, когда непонятно, кто в кого стреляет, и на фоне всего этого рождается дружба между врагами, между абхазскими солдатами и пленными женщинами, фактически эти солдаты – надзиратели над женщинами, запертыми в храме. Казалось бы, здесь нет места добродетели, но в совершенно несоответствующей на первый взгляд ситуации внезапно рождается очень искреннее чувство, основанное на диалоге, обмене мыслями и состраданием. Это очень особенная, неординарная история, похожей я не слышала. Несмотря на то, что я собирала материалы об этой войне, а в 90-х годах, будучи активным журналистом, вообще ездила туда.
Рассказывает автор книги. Об уникальности этой истории говорит и Ирма Осия, которая перевела роман на абхазский язык. Сама она абхазка, замужем за грузином и живет в Тбилиси. Она практически в рекордные сроки перевела эту книгу. Всего за месяц. Участники этой истории живы, говорит Ирма. Ребята, которые держали в плену женщин, а на деле все 2 месяца оберегали их, продолжают жить в Абхазии. Они и помогли тогда Ануа выбраться в Тбилиси через Гудауту.
Если бы вот не эти ребята, которые спасли ее, ну, там варианта не было бы. Женщины беспомощные, чтобы не тронуть пальцем, вот так вот относиться с уважением. Они их кормили, они их вот, знаете, оберегали.
Ирма Осия уверена, что эта книга будет интересна людям, проживающим в Абхазии. Она обращается к ним на абхазском языке и поясняет, что это значит.
Попросила, чтобы они прочитали эту книгу, потому что там очень много ясностей, которых они сами заинтересованы в этой ясности, потому что очень многие не знали, правда, там что случилось. Просим друг друга и с Божьей помощью, может, поговорим вместе.
Говорит Ирма Оси. Она надеется, что документальный роман в ближайшем будущем станет доступным и в электронной версии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем рубрику. Вчера в Сухуми состоялся концерт российского пианиста Михаила Лицкого. Музыкант исполнил для гостей вечера сложнейшие сочинения Людвига ван Бетховена. В звуке музыки в заснеженном Сухуми вслушивалась Дарья Пабба.
Вчерашний вечер в Сухуми ознаменовался настоящим музыкальным подвигом. Пианист Михаил Лицкий сыграл сложнейшие в исполнении произведения, а сухумчане все-таки пришли на концерт, несмотря на то, что город засыпало непривычным для субтропиков снегом. Побороть упрямое желание остаться дома в тепле удалось самым отчаянным меломанам, за что они и были вознаграждены. Михаил Лицкий, начав играть на фортепиано с детства, уже в 13 лет выступил с оркестром, а в 15 дал первый сольный концерт. Сегодня музыкант, закончивший Российскую академию музыки имени Гнесиных, выступает с концертами не только в России, но и в Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии. И работает с такими известными коллективами, как Государственный симфонический оркестр России и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Репертуар Лицкого очень разнообразный. В нем есть произведения Моцарта, Шопена и Мясковского. Но для абхазского слушателя пианист составил концерт исключительно из музыки, созданной известным немецким композитором Бетховеном. На вопрос о том, почему он выбрал музыку именно этого композитора, Михаил Лицкий ответил.
это я пытаюсь играть Бетховена на протяжении практически всей жизни. Мне приходилось играть и 32 сонаты все, и 5 концертов все, и кое-что другое. Вот, собственно, все, что я могу сказать на эту тему. Так уж получилось. Это, наверное, самый честный ответ.
Лицкий исполнил одну из крупнейших сонат композитора. Большую сонату для молоточкового клавира си бемоль мажор, опус 106. Бетховен создавал ее около 2 лет, и в одном из писем к своему издателю признался, что эта соната доставит пианистам много хлопот. И действительно, почти полвека она считалась неисполнимой из-за технических трудностей и размеров. Пианист-виртуоз и дирижер Николай Рубинштейн назвал сонату исполином фортепианной музыки. По признанию специалистов, ее исполнение представляет собой настоящий подвиг, потому что требует от пианиста огромного напряжения. И вот такой пианистический подвиг совершил перед слушателями во время концерта в Сухуми музыкант Михаил Лицкий. После концерта слушатели, уже по сложившейся филармонии традиции, направились за кулисы, чтобы лично высказать пианисту слова благодарности за этот вечер, наполненный красивой музыкой.
Материал Дарьи Паба, рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.